Добрый день, дорогие друзья. 14:28 в Петербурге. По-прежнему говорит, показывает улица Зодчего Роси. Это интернет-канал Фонтанка Офис. И это прямой эфир. Сегодня будем разбирать предметно и детально два важных термина. Первый — стадион. Ну, к этому мы привыкли. А второй — логистика про стадион. К этому мы еще только привыкаем. И вместе с Ксенией Потеевой. Ксюша, добрый день.
Да, добрый день.
Мы будем беседовать с нашими гостями. С удовольствием представляю здесь, в студии интернет-канала Фонтанка Офис, гендиректор группы ГАЗ Дмитрий Белоблоцкий. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И партнер Цуладзе, бюро Илья Цуладзе.
Здрасте.
Добрый день, Илья. Здрасте. Именно эти замечательные люди у нас, собственно, и отвечали за логистику и безопасность во время первых пробных пусков нового стадиона. Пока мы ничего не напутали, пока все хорошо.
Пока похоже на правду.
Пока все похоже на правду. Последняя история у нас была буквально на прошлой неделе, 22 число, и Ксения Потеева там была. Именно поэтому Ксюша начинает этот разговор. Как это было, Ксюша, с точки зрения вот вышеупомянутых терминов: логистика, безопасность, комфорт, качество, доступность? Поехали.
Ну, на самом деле, я не первый раз была на стадионе, и я прошла оба мероприятия, и так как на первом мероприятии я была все-таки как журналист, и логистика для журналистов, она была несколько, может быть, более сложной, в то же время более простой, мне захотелось посмотреть, как это выглядит с точки зрения обычного человека, который пришел, да, на это мероприятие. Я, честно, купила билет и прямо по этому билету пыталась пройти.
На какое мероприятие билет?
Я купила билет на концерт, на фестиваль.
На второе?
На второе, да. На первое мероприятие я была аккредитованной СМИ.
Не продавала?
Не должны были
продавать. Нет, на первое я была как журналист. Тем не менее, на второе купила билет в танцпол, чтобы посмотреть на зал снизу, как работает площадка, потому что нас на первом мероприятии, естественно, вниз никто не пускал. Но так как у меня был некий опыт уже вообще ориентации на местности, и в частности я прекрасно ориентируюсь на Крестовском и близлежащих территориях, я решила немножко попробовать обхитрить систему, и я парковалась на Петровской косе и гуляла оттуда, потому что прекрасно понимаю, что ближайшая точка парковки, которая была обозначена на схемах, которые нам предлагала КРТИ заранее, была примерно на том же уровне. И расстояние было примерно тем же. Но так как необходимо было пользоваться своим собственным автомобилем, я понимала, что, в общем, соваться на Крестовский толку нет.
Очень разумно.
Да, не, я попробовала, видит бог, но дальше не получилась эта история. И ощущения были достаточно странные, потому что я прекрасно понимала, что как я оставила машину на Петровском острове, увеличив свой маршрут буквально метров на 300, пройдя через мост, дальше я шла ровно тем же маршрутом, что и все остальные. То бишь по льду, по парку, по ветру, по морозу. Погода, в общем, не очень сильно соответствовала, я думаю, ожиданиям многих для прогулок, поэтому, в общем... Я думаю, что часть недовольства была связана у людей, которые приходили на концерт, именно с этим, потому что пришлось далеко гулять. В целом же дальше было достаточно все понятно, но опять же оговорюсь именно потому, что я была на стадионе, я примерно понимаю, куда надо идти. Хотя достаточно странно, например, было подходить со стороны южной дороги и обходить огромный забор, понимая прекрасно, что есть еще одно КПП, и ты видишь огромное количество стекляшек со входами, но войти ты должен через одни двери в начале, которые вот в этой решетке.
Ксюша, сделаны. Я тогда сразу суммирую все вышесказанное. Вопрос простой. Впредь, чтобы попасть на стадион, лучше все-таки с пресс-карты туда ходить.
Ну,
правильно я понимаю?
Мне-то да, в общем, я не спорю по этому поводу.
Это всегда лучше.
Маленькая легкая привилегия, это, конечно, прекрасно, но как мы знаем, что люди, которые были на VIP-секторах, тоже были не все довольны. Именно вопрос того, как они попадали на эти сектора, возможно, потому что не были заранее подготовлены, в частности, с точки зрения того, как нам было попасть на дальние сектора. Ну, вот, я думаю, мы это поговорим в процессе.
Вопрос простой, да. В главные итоги, уроки, выводы, которые вы делаете для себя по итогам, собственно, вот последнего мероприятия 22 числа.
Надо либо приходить сильно заранее, либо приходить в самом разгаре мероприятия.
Про пресс-карту мы уже поняли.
Да, ну пресс-карта — это, в общем, такое читерство, не совсем честно, мы же хотим, как все люди делать.
Мы даем совет простому человеку без пресс-карты, без
заранее
автомобиля, который он может бросить и забыть, да. Как ему поступить в апреле, ему к чему готовиться? Это будет все то же самое?
Ну, в апреле, я думаю, будет поприятнее погода, и можно надеяться на то, что прогулка по парку, она будет все-таки как-то более приятной, да, для всех, кто это будет делать.
Потому кто начнет? Дмитрий, Илья?
Ну, наверное, начну я поэтапно отвечая на вопрос. Первый. Все-таки мы были готовы к принятию 30-35 тысяч. Стадион рассчитан в пределах 80. Соответственно, все входные группы, которые существовали, они, безусловно, не все были запущены. Запускать крупномасштабную операцию с полным набором всего на 80, а запустить 30, ну, зачем? Как раз модель была во втором мероприятии, это оттестировать именно 30-тысячник. Напомню, что первый был расчет на 10 тысяч. По транспорту. Все мы знаем, что сам стадион находится достаточно на большом удалении от всех транспортных развязок. То количество парковок, которое проектно заложено, они на достаточно ограниченный круг лиц, службы обеспечения, там, аккредитованных журналистов в том числе. А вся остальная логистика, которая ложится уже не только на точку стадиона, а на прилегающую территорию и Крестовского острова, и Петроградки, и так далее, в зависимости уже от масштабности, она разрабатывается уже отдельно, индивидуально. Если на первое мероприятие 10-тысячник, вот как раз Илья занимался расчетом, проектированием, и как практика показала, пробок особых не было, только максимально 15-20 минут была задержка.
Да, чуть-чуть было ездить,
ну, это тест, это первое. Вот. Все остальное работало как часы. Притом отток после мероприятия произошел вообще идеально.
За 40 минут мы получили пустой стадион.
Но при этом люди заходили и выходили в процессе этого мероприятия.
Я про транспорт. Про логистику транспорта. Но так или иначе, это было около 1000 машин. Это тоже немало. И эта часть, ну, часть острова никогда не принимала на себя такое количество. Потому что когда он в свое время был как старый Кировский стадион, столько машин не было, чтобы туда приехать. Это раз. В нынешних реалиях, да, этот стадион принимает живой поток в короткое время, который надо распарковать, надо организовать всю сервис-компоновочку, распределив. Это журналисты, это организаторы, это гости и много-много классов. И, соответственно, первый тест прошел нормально, второй с большей нагрузкой. Но если мы говорим о том, что я купил билет в интернете, обыкновенно человек, который идет на мероприятие и не задействуя себя как там, организатор или участник, соответственно, я должен спроектировать, что машину надо оставить далеко. В КРТИ об этом уведомляет, как раз на схемах все показано, они у нас есть.
Кстати, давайте посмотрим, что вы принесли сегодня с
где
собой.
Где точки? Ну, это официальная карта, которая была предоставлена КРТИ с небольшими нашими блоками разработки.
А мы сможем ее развернуть и показать, да, ее конечно. В камеру, чтобы это наш пользователь... Лучше бы, чтобы наш пользователь вот. Понимали нас по ходу
что
нашего
меня,
разговора.
Меня?
Да, действительно.
Вот. Где как раз отмечено, с какой точки начинается допуск машин по аккредитации. Соответственно, если раньше приехать за там n количество времени, машинку можно поставить практически у КПП от начала, да? А вот если приехать в разгар уже запуска, безусловно, это придется ставить гораздо дальше.
То есть все-таки, кто раньше встал, то и так.
100% всегда.
Остается.
Так же, как и в Ледовом, БКЗ, во всех площадках, юбилейном. Юбилейный тоже не имеет своих парковочных зон.
Серьезно, там есть небольшая.
Да, маленькая служебная, так скажем, распарковка.
Но все-таки тот же юбилейный и тот же Петровский находятся в гуще городских улиц, где люди оставляют машины, как бы то ни было. Здесь достаточно ограниченное количество мест.
Мы же, когда выбираем, куда нам сегодня пойти, в БКЗ или на стадион, мы должны точно знать, вот тут я пойду далеко. Там я пойду поменьше.
То есть, подождите, я буду суммировать, пытаться периодически, да, наше плавное это течение смысловое. Что касается автомобилей, лучше вряд ли будет. И единственный совет, который мы даем, приезжай раньше. Правильно?
100%.
Всегда. Если очень хочешь приехать на автомобиле, приезжай раньше.
Либо ваш выход.
Давайте я чуть-чуть потеоретизирую, буквально.
Давайте,
20 секунд.
Илья, с удовольствием.
Мы должны понимать, что место для стадиона было выбрано на месте старого стадиона. Соответственно, никто не мог себе там выбрать, а давайте найдем место, где, куда можно приехать, или где будет больше парковок. Да, если взять там какой-нибудь крупный западный стадион, находящийся где-нибудь сильно на окраине, например, любимую мной Альянс-Арену, так там, конечно, есть парковки. Но, во-первых, они тоже сильно не близко. Минимум ну, наверное, километр ты все равно должен пройти пешком. И Альянс-Арена находится, по сути, в чистом поле. Ни один стадион в центрах исторических городов не предлагает парковки никому, кроме тех, кто обслуживает мероприятия, и очень узкой прослойки гостей, купивших билеты за очень дорого. То есть это не просто дорогие билеты, а это то, что называется скайбоксы. Да, все остальные везде во всем мире ходят пешком. Что касается Крестовского острова. Да, конечно, горожане, во-первых, забыв, что такое большой стадион, а во-вторых, привыкнув к Крестовскому месту, к Крестовскому острову как месту, где можно все, конечно, психологически думают, что я на Крестовском не поставлю машину, как же так? Вот. Вынужден буду объяснить, почему мы должны держать такую дальнюю оборону. Кроме того, что здесь есть стадион, здесь еще есть большое количество других организаций, которым тоже все ездят. Да, по южной дороге это много ресторанов, по северной тоже некоторое количество. Если все, кто туда едут и так, плюс зрители стадиона, запаркуют это дело, то когда 3000 машин, запаркованных внутри стадиона, начнут его покидать, эта пробка затянется часа на три. Такая история периодически происходит с Сибур-ареной. Если парковкой никто не занимается...
Происходило. За последнее время, извините, вставлю свое слово. После того, когда действительно произошло два мероприятия с полным коллапсом и выезжали по 2,5 часа, обратились к специалистам, была разработана технология, и в данный момент полностью заполненная Сибур-арена выезжает в течение 40 минут без задержек, без ничего. Просто обращайтесь к специалистам.
Ну, да, тут вопрос правильности парковки. И, сори, да, и если мы говорим о вот first come, first sit, да, кто первый стал того и тапки, то я подозреваю, что даже если сохранится нынешняя апробированная схема двух контрольно-пропускных пунктов, то перед ними парковка тоже будет запрещена, потому что то, что мы получили на обоих мероприятиях, да, КПП у нас в определенной точке, то к нему не подъехать, потому что перед ним с обеих сторон все запарковано, и там узкая-узкая дорога. То есть, ну, в любом случае, очень просто суммируя, стадион — это не то место, куда надо приезжать на личном транспорте. Другой разговор к службам, обслуживающим подходные пути, в каком они должны быть состоянии, кто за этим следит, про другое. Да, но вот автомобиль не то, на чем нужно приезжать на стадион.
Напомню, у нас в гостях Илья Цуладзе, Дмитрий Белоблоцкий, люди, которые отвечали и отвечают за логистику на стадионе. Коварный вопрос от наших пользователей. Как скоро вас привлекли к решению задач и проблем, связанных со стадионом, за сколько дней до того, как час X 22 числа мы наблюдали?
Дата была 11 число обозначена, и примерно за 3 недели до этого первого события.
То есть 3 недели до мероприятия вы прорабатывали, как это должно пройти. Этого достаточно было, чтобы решить все вопросы?
Конечно, по-хорошему нет. Всегда не хватает времени. И настолько сложный стадион изучить, просто его физически изучить, ушло почти неделя, чтобы понять этот стадион.
Пешком неделю ходили по стадиону, чтобы понять, как это работает.
По среднем рабочий день составлял 17-18 часов всей команде. Вот. Кроме как сделать обход, надо же понять, как оно будет работать, что предусмотреть, как будет в этой в варианте А, в варианте Б. И если, не дай бог, еще и вариант С. Uh-huh. Что мы будем делать, куда бежать и что мы будем делать.
Сколько вариантов у вас было проработано?
Три.
Три. Запасной, это было второй и третий.
Три легенды было в зависимости от складывающейся ситуации.
А мы сможем эту историю каким-то образом продемонстрировать? У нас есть такая возможность, у нас есть доска, и показать. Эту ситуацию мы не сможем показать.
На самом деле, да, это рабочие, скажем так, модели, которые... связаны с системой безопасности.
Термин безопасности.
Совершенно верно. Поэтому я бы не хотел это раскрывать, понятно. Чтобы это все-таки было находилось под каким-то рабочим вариантом. Потому что если это будет опубликовано, то придется придумать еще вариант.
При этом мы должны понимать, что мы говорим сейчас, мы говорим только о парковке, а работа занимала вопросы безопасности, в том числе и внутри стадиона. Поэтому это мелочь.
Нет, парковки на самом деле заняли гораздо меньше времени. Это гораздо более теоретизируемая история.
Окей, Илья, вот мы доехали. Дальше следующая опция — пройди контроль. Насколько, на ваш взгляд, все прошло успешно? Кстати, нареканий по факту свершившегося события вам за какую опцию больше всего долетело? Да, вы отфиксировали. Это парковка, это проход внутрь, это что-то внутри, это выход обратно. Где больше всего было недопонимание у аудитории.
Если вы успели собрать уже часть.
Ну, безусловно, мы анализировали и в нон-стопе, и свои мониторинговые группы работали, чтобы понимать. Везде по чуть-чуть. Потому что когда мы построили самый дорогущий даже самолет, не будем говорить так, аллегория, садится пилот, да, и он один на один остается с этой машиной в воздухе, да, он ее учит летать, он поднимается и понимает, что мы построили. Из теории мы переходим в практику. Вот это примерно то же самое. Поэтому сказать, что все было идеально, невозможно, так это и нормально. Это и хорошо.
Мы взлетели, самое главное.
Мы взлетели. Мероприятие и одно, и второе прошло.
Без турбулентности.
Без глобальных коллапсов. Даже, или я правильно сказал, были мероприятия в Сибур-арене, где значительно меньше людей, более комфортные все зоны подъездов и так далее и тому подобное. Коллапсы превращались в часовые беспределы. То в данный момент, запустив на стадион и транспорт, и безумное количество разных уровней аккредитованных лиц, все прошло.
Все прошло, я понял. То есть вы сказали, плюс-минус одинаково на всех вот этих этапах.
Есть над чем работать, дорабатывать,
вышлифовывать. Ну вот давайте к следующему этапу перейдем, логично, да, проход внутрь. Сколько потребовалось времени, чтобы 35 тысяч человек прошли внутрь? Вы засекали?
Значит, пик составил 15 минут, ну, когда самое большое количество людей одновременно оказалось на досмотровых зонах. То есть был сначала лайт, потом пик, и потом уже опять пошел отток штатный.
15 минут 15 это ты подошел, стоял, прошел, и это 15 минут.
Сейчас объясню. В любом, на любой территории, будь это Дворцовая площадь, Ледовый дворец, СКК и так далее, существует так называемый, как мы называем, на сленге пик. Когда и внутри уже все запустилось, и входная группа максимально пиковую нагрузку имеет. И все службы работают вот в максимальном режиме. Иногда это происходит и полчаса, и час, и до полутора часов бывали такие случаи. Притом, это не факт, что на входе, как были мероприятия у нас в СКК, вот этот, к сожалению, скандальный вариант, недорасчет каких-то деталей на депешмот, когда выходили только из стадиона 2,5 часа. Но совсем потом последствия.
Это предыдущий заезд.
Это несколько лет назад, да, когда люди не могли просто выйти из стадиона.
Я помню.
То есть вот это тоже был пик. То есть он был не в начале, не в середине, а в конце оказался. Так. Вот у нас пик оказался как раз, как мы и рассчитывали примерно, в штатке. И он занял 15 минут. То есть вся эта машина 15 минут находилась в пиковой нагрузке.
Сразу коварный вопрос. 35 тысяч справились 15 минут пик. Но, как мы понимаем, при определенных мероприятиях стадион вмещает 80 тысяч человек. Вот расскажите, пожалуйста, насколько будет сложнее и дольше? Мы можем уже сейчас понимать, к какому количеству времени нужно готовиться, чтобы не опоздать.
И комментирую с самого начала. Вся система, которая инженерно рассчитана на стадионе, была открыта и задействована ровно на 30 тысяч. То есть это практически на треть.
То есть, грубо говоря, если будет нужно 80, будет все точно так же по времени, просто будет
больше объем, да.
Охваченное людьми.
Совершенно верно.
Но при этом есть же разные типы мероприятий. В данной ситуации и первое тестовое, и второе тестовое мероприятие, это была ситуация, когда люди могли свободно входить и выходить, в зависимости от собственного интереса. На первом люди приходили просто посмотреть, что за что-то такое. На втором мероприятии люди приходили на какие-то конкретные группы, поэтому они могли раньше прийти, позже уйти в разное время. Футбольные мероприятия, либо какие-то мероприятия с фиксированным временем, они все-таки требуют одновременного захода очень большого количества людей. То есть, опять же, мы понимаем, что даже если будет те же 30 тысяч человек, но при необходимости одновременно войти, будет несколько все-таки другая логистика.
У нас же эти мероприятия назывались тестовыми. Притом это не скрывалось, как говорится, а это, наоборот, открыто. И любой здравомыслящий человек, который идет на только что построенную объект и слышу, что это тест, он понимает, что я отдаю себе отчет, что я иду на это, на тестовое. То есть могут быть погрешности, могут быть неудобства. Свет может моргнуть, погаснуть, где-то воду отключить.
То есть мы дали совет посетителям, не забывайте пресс-карты, а теперь можем дать совет организаторам, не забывайте напоминать, что это тест.
Да, это 100%.
Многие-то думали, что вот оно уже готовенькое, пора заходить.
Не-не-не.
Причем это совет такой, long-lasting. Совершенно не обязательно это отменять.
Абсолютно. Но это шутки, это будет все равно отменено, конечно.
Но проектирование тоже провести на тесте, в том числе, слава богу, всеми было принято решение, да, что делать первые мероприятия именно волнообразные. То есть приход, уход, приход, уход. Вот, в длинную. Есть еще несколько вариантов, но мы бы вообще нагрузку не
Дмитрий,
увидели.
Дмитрий, переходя к футболу, потому что мы же понимаем, что это мероприятие, стадион, это в первую очередь для игры. Апрель. Видимо, да, это будет та точка во времени, которая позволит нам внятно анализировать, как это работает в режиме футбол. А сейчас мы можем сказать, что принципиально меняется, когда мы включаем режим, переключаем, да, с концерта на футбол? Как меняется логистика?
Ну, во-первых, объем, да, задействованных сил. Вот. На этом проекте был беспрецедентный, вот за мою 16-летнюю практику на культурно-массовых мероприятиях, это первый раз, когда использовалось такое количество частной охраны. Ну, вот, это около 600 человек.
Обычно есть какая-то средняя,
да,
цифра?
Да, это до 200.
Это тот же упомянутый вами концерт Депешмотов какая-то 200?
Ну, это 150-200. Да.
Ну, понимаешь, когда площадка обкатана, ты меньше перекрываешь каких-то рискованных историй. То есть все знаешь, куда все бегут, какая дверь работает, не работает. А здесь, ну, это даже не пазл.
Это квест.
Да, это он.
Это очень большой, это очень сложный и очень тяжелый стадион по, как говорится, обслуживанию. И тут надо отдать себе отчет, что для того, чтобы задействовать квалифицированный персонал и посетители получили хороший сервис, для этого надо будет еще потрудиться, собрать службы, контрактную историю отработать, кого привлекать, и это все большие затратные
Более
части.
Более того, у вас будет конкуренция в лице официальных структур МВД, которые участвуют, нет?
Нет.
Я имею в виду, что они должны все равно как-то, нет, они хотят под свои стандарты тоже подводить, тот же футбол, я имею в виду, когда участвует охрана из Росгвардии, внутренние войска привлекаются, когда серьезные матчи, мы это видим на Петровском.
Да, на момент на обоих мероприятиях были полностью выставлены полномасштабные требования, вот максимально, что должно соблюдаться, все это было выставлено, и все было исполнялось. Ну, насколько исполнялось, там, на какую оценку, это второй вопрос. Но средняя оценка все равно выше среднего. Вот, потому что требования очень высокие. У нас не существует объекта, ну, открытого, с подобным уровнем требований. То есть в Санкт-Петербурге нету. Это особое положение этого стадиона.
Понятно. Давайте еще раз. Значит, четверка у нас качество подъезда, четверка качество прохода. Вы сказали, что в целом выше удовлетворительно. Это четверка.
Три с плюсом, четыре.
Три с плюсом. Окей.
Это хорошая цена.
А четверка-то где у нас начнется? На входе три с плюсом. Внутри, быть может, у нас до четверки удалось дотянуться?
Ну, мое мнение, что внутри как раз свободное перемещение людей, большие площади, ну, недоделана, может быть, до конца навигация как таковая.
Ну,
да?
Ты понимаешь, она вообще тестовая. Та навигация, которая сейчас есть на стадионе, это не запроектированная навигация, а это то, что организатор, вот то, что называется hands-on, да, вот они поняли, так, вот здесь непонятно, давайте повесим. Это не то, вот «Зениту» предстоит, как эксплуатанту будущему, спроектировать это с нуля, с учетом того, как построен стадион. Надо понимать, что стадион построен по такому нарастающему проекту. Проект, который менялся много раз. Да, соответственно, вот теперь надо понять, как же с этим жить, куда реально будут ходить люди и как это будет работать.
Надо пройти такую проверку на дурака, чтобы люди прошли, ткнули пальцем. Понятно,
вот, если вы помните, как проводился тест Пулкова. Туда запустили говорящие головы. И это следующий тест, который, скорее всего, будет уже делать «Зенит». Это не публичный тест, когда ты просто ставишь там сотни людей задачу, походи вот этим маршрутом, походи вот так, что тебе было непонятно, куда ты уперся. И на основании вот этого вот сложного текста дальше делается, ну, исследовательская работа и делается поверх проектной документации и объекта проект навигации. Такой, который не позволит человеку потеряться. То есть да. навигация должна появляться у тебя на глазах раньше, чем возникает вопрос.
Ну, потому что в этот раз мы буквально просили сотрудников, ну, там, кто был стюарды, пододвинуть баннер, чтобы было понятно, где у нас указатель на танцпол, потому что он показывал немножко в другую сторону, нежели надо было заходить. Ну, вот, образно говоря, тем не менее, с этим мы столкнулись. А
ну, на первом дело? Мероприятии было одно ощущение,
да,
а на втором уже доработали, потому что были сделаны выводы явные, ну, скажем так, необходимые требования, которые надо человеку, пришедшему и первый раз попавшему на этот объект, уже дорабатывались ко второму мероприятию.
Ну, ребята, которые конкретику любят, что конкретно переделали после первого мероприятия?
Указатели, сектора более ярко, четко обозначены. На подходных прутях были уже установлены информационные стенды, объясняющие схему, куда идти. Тут танцпол, тут сектора.
Это все временная схема.
В вот данный момент она и будет временной, потому что для того, чтобы делать окончательный проект, который должен, как правильно сказал Илья, эксплуатант делать, он уже фундаментально будет разрабатывать проект согласно тому, что мы поэкспериментировали. Что
вы готовы к работе с эксплуатантом, да. если он вас призовет?
Да,
вероятность того, что он вас не призовет, рассматривает с вами?
Да, работа в городе Навал, как в том фильме говорили. Ну вот, призовут, значит, хорошо.
Илья.
На мой взгляд,
тут есть маленькая история, которую вообще не все понимают. Если говорить там, не о том, что внутри, а о том, что снаружи, самое жесткое, что сейчас мало кто понимает, что проектирование логистики начинается не с территории стадиона, а с въезда на Крестовский остров. И вот к этому пока мало кто
подъезду
готов.
К Крестовскому
да.
острову.
Вот то, чего, например, не было сделано в рамках тестовых мероприятий, хотя, в общем, были об этом мысли, хотя бы минимально временные текстовые знаки на въездах в остров. По-хорошему, если взять опыт западных стадионов и выставочных комплексов, вот ты едешь с билетом в сектор А там какой-нибудь, тебе начинают сообщать, куда тебе двигаться, за 2 километра тебя формируют. То же самое касается физического подхода, там, если в нашем случае по батарейной. Да? Не может быть ситуация, что ты, пройдя 2 километра, не получил никакой информации, куда же тебе дальше идти.
А это понимание сейчас на каком уровне? Вот мы с вами поговорили, или кто-то уже из тех, кто принимает решение, в курсе?
Время покажет.
Ну, положа руку на сердце, указатели, как уйти со стадиона и как найти маршрут до шаттла, они были. Прямо висели информационно. То есть в этой ситуации
это...
надо понимать, что да. ты ищешь только не рекламу глазами, а указатель. Когда ты понимаешь, что вот здесь может быть указатель, ты его раз и находишь.
Вот те указатели, о которых вы говорите, это ответственность КРТ. Они отработали отлично, они привезли, увезли. Я говорю о навигации внутри стадиона. Я говорю о том, что ты, подходя к стадиону, должен понимать, куда тебе дальше идти. Как тебя привезли, увезли, это здорово, но тебе еще каким-то образом нужно понять, там, правее тебе двигаться, левее, в какую из там досмотровых зон, чтобы потом тратить меньше времени.
Ну, давайте тогда попробуем сделать на схеме, как мы хотели вам предложить. Mm-hmm. Все-таки порисовать немножко.
Как такой... раз ту самую да. схему-то и нарисуем, которая
Легкий лайфхак для тех, кто будет идти.
Вы говорите, за 2 километра надо
как
рисовать.
Как быть умнее, угу. да.
А мы, соответственно, за...
Как
обыкновенному человеку поступить умнее, а не просто довериться своим собственным инстинктам, скажем так, в продвижении к стадиону.
Точка X у нас метро.
Пока не поставлено Новокрестовское, мы говорим о Крестовском острове.
Совершенно верно. Ну вот, тут, значит, стадион. Так или иначе. То есть существует вот это расстояние, которое можно и нужно разделить на несколько этапов.
Ну, давайте сразу оговоримся, да. какое это расстояние, чтобы люди
это
понимали.
Это около 2,5 километров. Соответственно, вот рубеж, где человек должен понять, я оставил машину, я отсюда иду пешком. Наверное, это будет всегда использоваться именно так. Далее идет вот этот путь. До почти стадиона, до досмотровых зон. То есть это первое, это второе. Где должны быть и навигационные направления. Принятие решения, иду я на стадион или я все-таки остаюсь в парке и гуляю. Благо территория позволяет. Притом, приехав заблаговременно, существуют возможности, тоже подсказка, достаточно много развлекательных точек, где можно поесть, отдохнуть, подождать и не ломиться в толпу, если все-таки образовалась большая масса людей на входе, на входной группе. Третье – это сам стадион и все, что на нем происходит. Приехали вы на машине. Притом, хочу добавить, в проектной документации, которая заложена в проекте транспорта, будет около 3000 парковочных мест. Когда закончится FIFA, на новой территории будет достаточно много мест. Единственное, чего не будет, это расширение этих двух маленьких дорожек, северной и южной дороги. Но, так или иначе, припарковаться можно будет достаточно комфортно в большом объеме. Что мы имеем? Вроде бы все элементарно просто. Но то, о чем говорил Илья, собираясь на стадион, надо учитывать, что зона 4, как доехать, она становится самой важной и самой актуальной, как поеду. Потому что существует несколько направлений, которые сходятся все равно в эту точку батарейной дороги, она основная. И две вспомогательные, север-юг.
Да, ну еще добавим съезд все-таки с Петровского острова.
Ну так или иначе, я очень схематично, да. Все равно существует буквально три направления, откуда можно попасть. И планируя свой день, надо планировать, что я сначала приду, а потом мне надо выйти. И как жизнь показывает, выйти гораздо тяжелее и неудобнее, чем прийти. Потому что идем мы днем, комфортно, хочу не опоздаю. А выходим мы все одновременно. Это, как правило, уже позднее время. На 22 число метро было работало дольше на час, что позволило вообще всем уехать. И когда объезд сделал, что в метро два человека стояло. Все это, значит, тест пройден отлично. По крайней мере, пешеходный. И вот тут мы имеем, что надо спланировать куда. Когда лето будет, еще мосты начнутся. Которые надо тоже учитывать при отъезде. Поэтому я бы рекомендовал внимательно отнестись к моменту, когда покидать стадион. И куда. Где я оставил машину. Лучше, может быть, оставить ее подальше. Парковочное место, и комфортно уехать, просто пройдя, от тебя будет зависеть, как ты пешком идешь, чем поставить ее около стадиона
и застрять.
И застрять туда, там на несколько, возможно, даже часов, потому что физически будет
люди
не уехать.
Люди запарковывались прямо на газонах, да. На велодорожках, везде.
Сразу это неправильно.
Вопрос. А вот это тестирование, да, по покиданию пространства, оно в апреле может состояться, когда мы узнаем, как работает стадион в режиме футбол? Или как скоро мы это поймем? Вы говорите, что это самая сложная история. Она, очевидно, проверена еще не до конца.
Безусловно. Сейчас, любые испытания, да, они проходят. Разбор полетов, проектирование, до проектирования существующего, где было плохо, усовершенствование того, что подтвердило свою корректность, и идти дальше. Потому что надо отдавать себе отчет. Мы можем, конечно, говорить сразу о масштабных глобальных вещах, да, но...
Вы нам скажите важную мысль. Вот мы сейчас с вами репетируем, как вы будете это делать, или вы уже нам показываете результат ваших трудов в выходной день и анализа того, что произошло в конце минувшей рабочей
недели? Да, это результаты анализа, а если нас привлекут к дальнейшей работе, значит, у нас более широкие... спектров ответов к следующему разу.
Давайте здраво просто подскажем людям, что 2,5 километра неспешным шагом — это полчаса.
Да?
Сколько времени нужно по-хорошему закладывать человеку, при учете, что он рассчитывает не заходить в пиковый момент, чтобы он четко понимал, сколько ему надо будет прогуляться вот от метро, положим, да, и сколько, какова должна быть разница во времени, если он будет уходить? На какое время человеку рассчитывать, грубо говоря? Тому, кто... вот готов продумать всю эту схему и понять. То есть мы понимаем, что можно прийти и простоять на входе какое-то время, можно ошибиться с временем выхода из метро, попасть в пиковую нагрузку. Но если мы говорим о умном пользователе данного стадиона, сколько времени вот реально надо заложить на то, чтобы попасть на мероприятие?
2 часа.
2 часа до?
До. И дальше идет формула. Либо чуть-чуть раньше покинуть стадион до конца кульминации, это первый вариант. Либо смириться с тем, что я никуда не тороплюсь, и ждать, когда спадет пик нагрузки. То есть морально быть готовым, что да я посижу спокойно. Вот я всем своим родственникам, друзьям рекомендую, когда они спрашивают, на это мероприятие когда? Приедь либо раньше, либо опоздай на полчаса. Спокойно войдешь. Как покидать? Либо чуть-чуть раньше, начни, праздника чуть-чуть меньше было, зато спокойно ушел. Либо жди,
на футболе,
когда
конечно, так сложно себя заставить.
Футбол обидел,
да, да. Значит, смирись и сиди, пока вся масса основная не схлынет. То есть найди себе занятие еще на часик внутри.
Ну да, при этом мы понимаем прекрасно, что метро обычно после спортивных мероприятий закрывается. Да. Поэтому надо прикинуть еще этот вариант.
Слушайте, ну я не думаю, что Крестовский будет закрывать. По практике закрывают метро, которое находится совсем рядом. А ситуация с метро Крестовский остров, она такая, что соседние станции метро находятся не намного ближе дальше, поэтому Крестовский, скорее всего, будет работать на «Зените», но часть потока будут старательно отводить там, на спортивную, если заработает пешеходный мост, а все идет к тому, что он заработает, значит, кто-то будет уходить туда. И надо понимать, одна из мыслей была, что, в принципе, можно пытаться парковаться с той стороны пешеходного моста, там спорный вопрос с тем, что эта парковка, в общем, не ничейная, а вполне себе принадлежащая этому круглому, как же это, развлекательному.
Да.
Вот, да. Но, тем не менее, да, это существующая
ну,
история. Вот. Ну, и там достаточно большое количество людей просто живет. Для них это вообще хорошая история. А вообще, да, Дмитрий абсолютно правильно говорит, что, да, если ты не суперфанат, то чем-то стоит жертвовать ради собственного комфорта. Либо честно принять ситуацию, что массовые мероприятия — это массовые мероприятия. И, ну, даже на самом деле, даже зрители скайбоксов, даже те, кто припарковался внутри, в общем-то, под эту историю немножко подпадают. Особенно в ситуации, что у нас есть северная и южная узкие дороги. И там возможны разные ситуации.
Скажите, пожалуйста, а кто-то из коллег, допустим, иностранных или столичных, интересовался вашими выводами и теми проблемами, которые вам пришлось решать? Или вы с ними советуете?
Кажется, что они интересуются даже иногда чуть больше, чем наши местные коллеги.
Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом. Это важно понять, с кем вы соотносите свои решения.
То есть, грубо говоря, новые столичные стадионы имеют же те же проблемы. Они тоже находятся не рядом. Там открытие арены, к примеру.
Ну, скажем так, наверное, делиться полностью мы не имеем.
Нет, хотя бы намекните.
Права, но встречи, да, назначены.
То есть, чтобы вы им рассказали, как это было, чтобы вы уже их научили.
Они, во-первых, наблюдали.
Это москвичи.
Да. Ну, вот, они наблюдали, они вышли на связь, они просят встреч. Ну, для того, чтобы услышать из первоисточников, кто пощупал это вживую, не теоретически или визуально, а вживую, на ком это висело. То есть такие встречи назначены.
Ну и это та же самая ситуация, что мы запустили вот этот вот опрос, да, потому что нам тоже вживую нужно максимально услышать от тех, кто физически руками больше, чем мы, то есть зрители, пощупали и потрогали. Да, и вот как тест невозможен без самих людей, так и сбор результата без людей невозможен. Мы не можем никак залезть в голову людям и спросить нас, во что же вы реально уперлись, где вам было действительно некомфортно.
Да, собственно, тогда мы скажем, что в наших соцсетях есть ссылка на этот тест, и все, кто хочет его пройти, готов помочь.
Я попробовал, но с нашего адреса уже кто-то успел это сделать до нас.
Да, там, к сожалению, да, там жестко заблокированы и по IP, и по cookies, потому что мы хотим реальных каких-то ответов, а не накруток.
А иностранные коллеги, они у вас были в режиме советчики, или вы им тоже даете?
Слушайте, иностранные коллеги, они вместе с московскими, это же общая какая-то история. Тут нету там вот конкретной там финны, не финны, немцы, не немцы.
У меня практически вопрос небольшой буквально. Вы говорили о беспрецедентно большом количестве сотрудников частной охраны, которые работали. Мне, как зрителю, который находился непосредственно на танцполе, было достаточно удивительно, потому что я видела сотрудников безопасности на входах, видела сотрудников, которые охраняли, грубо говоря, вот территорию за сценой. В самой чаше как-то было незаметно ни стюардов, ну, по крайней мере, в форменной одежде, которых можно было бы определить. При этом ситуация внутри арены, она может варьироваться, да. У меня на глазах было два момента. Во-первых, это были фаеры, которые очень любят обсуждать те, кто ходит на футбол, потому что без пира футбол, в общем, как-то, ну, теряет отчасти свою зрелищность. Я имею в виду в той части не игровой, а именно фанатской. Я искренне всегда говорю, что я поклонник пира на стадионах. Я за него выступаю люто, но вот тут мне было даже интересно. Люди зажгли на 25-17, у фанатов этой группы это своя традиция. Они, то есть, пронесли это как-то, б, они это зажгли, честно скажу, в объеме самого стадиона, стоя буквально за спинами этих людей, я не почувствовала ни запаха, ничего. То есть достаточно это было, ну, условно, безопасно для меня, скажем так. Было ли это на самом деле безопасно или нет, вот хочу вас уточнить. И второй момент, я была, опять же, свидетелем нескольких драк, которые были между зрителями внутри чаши. Опять же, как-то, ну, разобрались своими силами. Требуется ли, обязательно ли вмешательство сотрудников безопасности в такие ситуации? И какой-то, может быть, у вас кодекс есть по этому поводу, прописанные правила, связанные вот с такими моментами?
Ну, по файерам могу сказать, за 20 лет Алисы и Король Шута мы пришли к выводу, если ты не можешь победить, возьми в управление. Это раз. Для того, чтобы не устраивать паранойю, в прямом смысле слова, охоты за ведьмами, то есть фаерами, потому что мы все понимаем, фаер рамкой не высвечивается, собака на него не реагирует, и рентген особо тоже ничего не даст. А способов проноса именно фаеров, он существует, мы, конечно, можем пофантазировать
в крайнем случае.
Вот. Притом по всему миру это существует. Другое дело, что с этим делать. Первое. Угроза всегда существует, когда фаер загорается, могут соседи пострадать или туда, куда он будет выброшен. Вторая угроза. Ну, это то есть, повреждение третьих лиц. Вторая угроза, что фаер может спровоцировать бросок фаера в сторону сцены, что многократно случалось. Провоцировать пожар. Для этого и применяются на этих особого риска мероприятиях просто технологии, которые, ну, мы готовы, ну, бросить, ну, затушим, уже для этого все готово. Ну, среагировать именно на какие-то негативные последствия. Третье. То, что если вентиляция сработала отлично, это респект. Ну, а четвертое. Если ты сделал преступление, и система безопасности, она же должна среагировать. Ну, могу сказать, тот, кто зажигал фаер, будет задержан. Или будет весь процессуальный
комплекс мероприятий,
которые для этого требуются. Это нарушение общественного порядка.
Чуть-чуть про фаеры. Из собственного опыта. Стадион «Локомотив» лет 7 назад. Турнир «Локомотива», матч «Челси-Милан». Я сижу на трибуне «Челси», над нами «Милан». В девочку, сидящую там через три кресла от меня, прилетает фаер, полностью обгоревшая голова. Это просто для тех, кто любит таскать фаеры, чтобы они понимали, чем на самом деле и кем они на самом деле рискуют. С точки зрения досмотра, да, конечно, можно досматривать рюкзаки. И это, конечно, будет делаться. И будет делаться максимум, чтобы человек, который просто, ну вот, взял с собой фаер, скорее всего, он не сможет принести. Тот, кто уперся что-то принести на стадион, ну, слушайте, ну, 80 тысяч — это 80 тысяч. В самолет проносят ножницы. Воду проносят, все проносят. А вы говорите, 80 тысяч, пришедших за один час. Ни один аэропорт не пропускает 80 тысяч за один час. Ну, может быть, и пропускает, но вряд ли.
Друзья, скажите, пожалуйста, сколько понадобится времени тем, кто в апреле придет посмотреть на футбол, чтобы пройти туда? Какие цифры вы ждете? Какие временные параметры закладываете?
Это зависит от «Зенита». Если они захотят попробовать привлечь максимальную аудиторию сразу, это будет сразу понятно. И с точки зрения эксплуатации стадиона, им, наверное, хотелось бы это сделать. Ну, потому что, собственно, ради чего большой стадион, чтобы больше народу ходило. Тогда, ну, наверное, вот как Дмитрий сказал, не меньше 2 часов. Если они останутся в масштабах той посещаемости, которая сейчас на Петровском стадионе, ну, тогда, может быть...
2 часа.
Теперь. Да, 2 часа вообще спокойно, запуск. Да, все произойдет. Да.
Ну, потому что мы знаем, еще зависит от того, с кем будет играть «Зенит».
Конечно.
Потому
если...
что фанатов буквально некоторых раздевают.
Если говорить о схеме стадиона проектной, то она на самом деле предусматривает для фанатских групп входы, расположенные на диаметрально противоположных точках, в том числе подвоз фанатских групп гостевых прямо на автобусах, заезд прямо внутрь в огороженный периметр, отдельную зону досмотра. Если все это успеют запустить, то, ну, это достаточно хорошо должно сработать. Тут, в общем, каких-то глобальных рисков пока не видно.
Главный вывод, который я для себя сделал по итогам нашего разговора, это, во-первых, нужно понимать, как оповещать заранее на подъездах, еще даже до острова, куда тебе ехать, если у тебя такой-то билет. И другой момент, как ты будешь оттуда уходить. Как скоро мы получим ответ на эти вопросы, и кто вам должен помогать в решении этих вопросов?
Ну, тут скорее мы должны кому-то
мы,
помочь.
Наверное, помогать. Нас попросим. Тот, кто станции. Будет эксплуатировать этот стадион, и какие цели и задачи он будет ставить. Мы всего лишь специалист узкого профиля, так скажем, в рамках.
Ну, вы до них донесли эту важную информацию.
Мы донесли до тех, с кем мы работали сейчас, то есть с городом, а эксплуатанту будет «Зенит». И вот как они себя поведут и как они будут разбираться с историей двух международных мероприятий, которые свалятся на них. Вот, вот они проведут там сколько, 1-2 матча, а дальше на них свалится FIFA. И как они... Вот это вот большая история.
Ну, собственно, Максим Митрофанов входил по первому мероприятию по стадиону и внимательно
вряд ли он возьмет все совсем на себя. Он, конечно, уважаемый и многопрофессиональный человек, но есть пределы у каждого.
Вы лично, вы, ясность в этом вопросе, как скоро ждете, когда мы поймем, как будет реагировать на мнение экспертов эксплуатант? Дата нас интересует.
Очень сложно, потому что сейчас еще не подведены итоги. Я думаю, в течение недели, вот, которая будет... Сейчас мы только выспались, но в прямом смысле слова, вот, только чуть-чуть выспались. Теперь будет собрана аналитика со всех подразделений и структур, которые мы использовали для внутренней, скажем, внутренней информации, которая позволит уже сделать какой-то аналитический реальный вывод.
То есть март месяц — это еще ваша работа.
И если за эту неделю мы еще успеем получить с опроса что-нибудь, то это нам еще больше поможет. Да, все вместе мы это соберем, и мы сможем хотя бы для себя внутренне. Это же не вопрос того, для кого вы это делаете, а вопрос, что вы делаете. Мы для себя поймем, что же у нас на самом деле получилось и где есть риски.
Будем пристально следить за этой ситуацией, ровно так, как это Фонтанка и делает с тех пор, как у нас этот стадион стал строиться и вот уже начал эксплуатироваться. Представляете, мы с вами обсуждаем именно эти факты. Ксения Потеева здесь в студии помогала вести на этот разговор вместе с Дмитрием Белоблоцким и Ильей Цуладзе, людьми, которые отвечали и сейчас еще отвечают за логистику и безопасность во время первых пусковых мероприятий на новом стадионе на Крестовском. Спасибо вам большое, удачи нам, и пусть все, от кого зависит решение, прислушиваются к мнению профессионалов. На этом у нас все.